Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 3 и 4. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний – четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, Маафов, Маттафиев, Симеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Четвертое. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им:
«Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Вспоминаешь пасхальное слово святителя Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладиться сего доброго и светлого торжества». Любочестив, любит, хочет оказать честь, милость, любвеобилен. Владыка приемлет последнего, якоже и первого. Внидите все в радость Господа своего, все восприимите богатство благости. Никто же дорыдает, не жалуется убожества своего, явися бы общее царство. Никто же доплачет при грешении, прощение бо от гроба, агнца воссияй. Трапеза исполнена обильно, насладитесь все, телец упитанный, никто же да изыдет алчий. Все насладитесь пира веры. И прошу, и надеюсь, и молюсь, и сладко плачу. Говорю о своих язвах и прошу исцеления. Открываю скорби и прошу благодать и утешение. Пересчитываю нужды и прошу удовлетворения. Прошу со слезами и надеждой. А сколько их просьб? Множество. Множество. И как печально, что у нас так скоро все идет за литургией. Не успеешь и оглянуться, уже пропели, тебе поем. А ты и десятой доли не изложил своих жалоб и просьб жениху брака. И потому, когда я служу или совершаю один или с одним певцом, то ничто меня не побуждает торопиться. Я прошу певца затягивать тебе поем. И молюсь, молюсь, прошу. И Бог дает почти всегда слезы. Да и как им не быть? Но эти слезы — плод усиленной молитвы и сознания множества горьких нужд о себе и о других, и живых, и умерших. О, сколько есть такого, о чем лишь тут только и попросишь. И я лишь начал просить сейчас, но еще больше буду просить, когда вспомню владычицу, крестителя и именинников святых. Они особо ныне щедры. А у святого Василия Великого это просьбы столь многочисленные, что за достойник «О тебе радуется благодатное» поется весьма медленно, о чем лишь там не просим мы. Сейчас же я произношу изрядную хвалу владычице. И с этим благословенным именем в мою душу врывается новый поток чувств и мыслей. О, Матерь-заступница! Пусть я и недостоин, но ты — моя поручница. Ты, знаю, не отвратишь лица своего. Знаю, знаю это. Подкрепи меня, поддержи меня в моих просьбах к жениху пира, твоему сыну, Богу нашему. Возьми меня за руку, подведи к нему ближе и вместе со мною, а еще бы лучше сама за меня проси его. Ведь для тебя он все сделает. И это святое имя Матери Милосердной вливается отрадной надеждой в сердце. И много, много легче делается на душе. О, сладко произносить и мне ее имя! Иногда я даже не могу спокойно выговорить эти ее сладкие наименования. Пресвятая, пречистая, преблагословенная, славная. Так измученный сын, увидев родную мать, бросается к ней, и даже одни слова «Мама, мать моя, родимая, без всяких просьб» зажигают всю душу, наполняют ее сладко-жгучей любовью, и слезы, облегчающие слезы, катятся из скорбных глаз на грудь родимой. И к кому я еще прибегну после Спасителя, как не к тебе, Мать моя? Ведь ты через Сына Твоего сделалась и нам всем матерью. И тело, и кровь, которую Он сейчас предлагает, от Тебя им взяты. Значит, и нас Ты питаешь в Нем. Потому прибегаю с надеждой, уже несомненной. И дивно, к ней ты уж всегда прибегаешь без страха. Даже архангела Михаила я боялся, даже крестителя сурового призывать страшусь иногда. Даже многих великих святых стесняюсь молить. Опускаю пред ними, как виноватый, голову. Разве они так жили, как я? Разве они так учили, как я делаю? Но вот к самой пречистой из чистых, самой святой из святых, к честнейшей херувимов и славнейшей серафимов приступаешь всегда, всегда с надеждой и без страха. Если уж иногда к самому Всеблагому Искупителю прийти страшно, и тогда бежишь к ней, как неотказной матери, колени которой всегда открыты для приюта детям ее. Потому и сладко слышать даже имя ее, и как это и премудро, и умилительно, и утешительно, что сразу после жертвы Христа все мы слышим это отрадное имя Владычицы. Зовите же ее тут на помощь и вместе с ней идите. Идите со своими скорбями, нуждами, слезами к Сыну ее и Богу, жениху Тайной Вечери. Никто же, притекая к тебе, поет церковь, посрамлен от тебя исходит Пресвятая Дева, но просит благодати и приемлет к полезному прошению. Перечислив все наши нужды, вот только уж после этого мы вспоминаем о благодарности. Это замечательно. И совершенно естественно, именно для нас, немощных и скорбных людей, а святые иначе. Мы же все со своими скорбями и со своими близкими. Но когда уж все это изложим, выплачемся, вымолимся, тогда мы вспомним и о любви Божией, и о жертве Отчей, и о спасении, и о браке. И только тут поймем, что нужно бы благодарить и славить виновника нашего спасения, всю Пресвятую Троицу, и потому священник после всех прошений о милостях просит разрешения поблагодарить Царственную Троицу, прославить ее имя, и дашь нам, Владыка Господи, едиными усты и единым сердцем славите и воспевате пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, и теперь, и всегда, и во веки веков. Но и на этом опять не успокаивается Тайносовершитель. Он вспоминает и о пастве своей еще раз. Доселе он молился тайно о всех, во время пения «достойно» или «за достойника», а потом вслух возблагодарил Троицу. И таким образом для мирян порядок получился более совершенный — за жертву, за принятие на брак. Представитель ваш сначала славит Бога в Троице, а уж после этого желает и вам милости, а она даруется лишь через Господа Иисуса Христа. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, со всеми вами. Как бы так приспособляясь к понятию о званом пире, вы, гости, приглашены. Это по ходатайству Сына Божия. И теперь от лица Его священник говорит: «Жених рад гостям, Его любовь с вами, или иначе, милости просим, пожалуйте». С такой любовью Сына можно бы уже приступить теперь к брачной трапезе. Все готово, можно садиться. Но мне на пути встречается одно мешающее препятствие из слов святого Василия Великого, которое почти все время неотвязно. Точно жалобная нота в оркестре звенит в моей душе. Помянул он всех, большинство тайно, а священнослужителей в первых помяни и явно, а потом молится о себе неожиданно сокрушенно и даже с трепещущей опасностью. Помяни, Господи, по множеству щедрот Твоих и мое недостоинство. Это все и понятно, и уместно, и хорошо. Но вот далее такое место, которого не было даже и за Херувимской. Тяжкое место. «Прости ми всякое согрешение, вольное и невольное, и далее, и да не моих ради грехов возбраниши благодати Святаго Твоего Духа от предлежащих даров». И, наконец, говорит обо всех священнослужителях: «И не единого же нас посрамиши». Но последнее, по своей общей мысли, еще допустимо и понятно, как выражение сознания недостоинства, что у святого Иоанна Златоуста выражено в иной форме — не в суд и не в осуждение. Впрочем, и это высказано в резкой, усиленной форме — посрамиши, со срамом отвергнешь. Доселе такого уничижительного слова мы еще не слыхали. И все же это приемлемо, если припомнить притчу о пире, с коего удален был, и тоже со срамом уже седший за стол, но не имевший брачной одежды. Следовательно, это, собственно, относится более к будущему моменту, причащению, если кто приступает недостойно. Но более страшно и недоуменно уничиженное сознание архиерея о самом себе и именно со стороны последствий недостоинства и грехов его. «Не возбраниши благодати от даров». Как это понять? Возможно, двоякое толкование. Или грехи епископа возбраняют благодати сойти на святые дары, тогда значит, таинство не совершилось. Но это недопустимо, потому что об этом подобало бы молиться раньше, и подобная молитва была не ради прав наших, небо что сотворихом благо, но она нашла выход в благодати Хиротонии, во Святом Духе. Затем это неприемлемо и с точки зрения действенности таинства, независимо от достоинства священнослужителей. Наконец, и самая словесная форма говорит не о схождении благодати на дары, а от даров. Следовательно, предлежащие дары уже являются таковыми, на них уже почивает благодать Святого Духа, и только нужно опасаться того, чтобы грехи наши не мешали ей действовать, как тепло от солнца на нас. Итак, таинство совершено. Так разъяснилась, к утешению нашему, главная опасность. А иногда пугало и это. И бывали случаи у самого святителя Василия, когда Святой Дух, обычно явно зривый им в виде голубя, однажды не сходил при призывании его, причиной чему была плотская нечистота одного из диаконов. Когда тот прозорливым святителем был отстранен от престола, то дух сошел, и присуществление совершилось. Но такие случаи были лишь исключениями, а обычно же, по основному верованию церкви, таинство всегда совершается. В таком случае, что же возбраняется? Ясно теперь, возбраняется действие благодати от святых даров на людей. Какой благодати? Всевозможной милости, о которой только что просили для всех. Благодать и милость — эти слова часто заменяют друг друга в Писании и богослужении. А кроме того, молится архиерей, чтобы в последующем причащении наши грехи не были препятствием действию благодати на нас. Теперь ясно содержание молитвы. О чем?
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Евангелие о бессилии неверия и силе веры. С тех пор, как существует мир и время, все народы на земле веровали, что есть мир духовный, что есть духи невидимые. Но многие народы обманывались в том, что приписывали злым духам большую силу, чем добрым, и со временем злых духов провозгласили богами, воздвигали им храмы, приносили жертвы и молитвы, и во всем полагались на них. Со временем многие народы полностью отошли от веры в добрых духов, оставшись только с верою в злых или жестоких богов, как они их называли. Так что этот мир был похож на ристалище людей и злых духов. Злые духи все более и более мучили людей и ослепляли их, чтобы люди полностью стерли из своей памяти представление о едином благом Боге и о данной Богом великой силе добрых духов. И в наши дни все народы на земле веруют в духов. И сия вера народов, по сути, правильная. Отрицающие духовный мир отрицают его потому, что смотрят только своими телесными очами и не видят его. Но духовный мир не был бы духовным, если бы его можно было увидеть телесными очами. Всякий человек, ум у которого не ослеплен, а сердце не окаменено грехом, может всем своим существом почувствовать каждый день и каждый час, что люди не одни в этом мире, исключительно в обществе бессловесной природы, камней, трав, животных и других составляющих природы, ее стихий и явлений, но что душа наша непрестанно соприкасается с миром невидимым, с некими невидимыми существами. Неправы, однако, те народы и люди, кои уничижают добрых духов, а злых называют богами и поклоняются им. Когда на землю пришел Господь наш Иисус Христос, почти все народы верили в силу зла и слабость добра. И действительно, злые силы возобладали в мире, так что даже сам Христос называл их предводителя князем мира сего. А старейшины иудейские приписывали демонам их силе, даже и все божественные дела Христовы. Господь наш Иисус Христос пришел в мир, чтобы сломить и искоренить малодушную веру людей в зло и посеять в их душах веру в добро, во всемогущество добра, в непобедимость и вечность добра. Древние и всеобщие верования в духов Христос не уничтожил, но подтвердил. Он лишь открыл духовный мир таким, каков он есть, а не каким представлялся людям по наветам дьявольским. Единый благий, премудрый и всемогущий Бог является властителем миров духовного и физического, видимого и невидимого. Добрые духи — суть ангелы, и трудно исчислить их множество. Добрые духи, или ангелы, несравнимо сильнее злых духов. Злые духи на самом деле и не имеют сил учинить что-либо, чего бы не попустил им Всевышний Бог. Но и число злых духов весьма велико. В одном одержимом человеке, в Гадаре, которого Господь исцелил, находился целый легион, то есть несколько тысяч злых духов. Сии злые духи обманывали в те времена людей и целые народы, как и сегодня обманывают многих грешников, нашептывая о своем всемогуществе, о том, что они единственные боги, и нет другого бога, кроме них, а добрых духов якобы и вообще не существует. Но стоило появиться где-нибудь Господу нашему Иисусу Христу, как они в ужасе бежали от Него. Они узнавали в Нем Вседержителя и Судью, который может их изобличить, изгнать из этого мира и ввергнуть в адскую бездну. Они распоясались в мире по Божию попущению. Они налетели на человеческий род, словно мухи на падаль, и вели себя так, будто этот мир навеки вечные обеспечен им в качестве гнезда и трапезы. И вдруг появился пред ними носитель добра, Господь наш Иисус Христос, и они от страха затрепетали и завопили: «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Никто так не боится мук, как мучащий других. Злые духи мучили человечество несколько тысяч лет и в муках человеческих находили удовольствие. Но при виде Христа, своего величайшего мучителя, они затрепетали и были готовы, выйдя из людей, войти хотя бы в свиней или в любую другую тварь, лишь бы не быть совсем изгнанными из мира сего. Но Христос не помышлял о том, чтобы совсем изгнать их из мира. Мир сей есть мир смешанных сил. Мир сей есть поле битвы, на котором люди должны сознательно и добровольно выбрать или пойти за Христом победителем, или за нечистыми и побежденными демонами. Христос пришел как человеколюбец, дабы явить превосходство силы добра над силой зла и утвердить в людях веру в добро и только в добро. И сегодняшнее евангельское чтение описывает один из бесчисленных примеров того, как человеколюбивый Господь еще раз показал, что добро сильнее зла, и как Он постарался утвердить веру людей в добро, во всемогущество добра, в победу добра. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Это событие описывают еще два евангелиста – Марк и Лука. Они добавляют некоторые подробности о болезни отрока. «Он один сын у отца и одержим духом немым. Когда сей злой дух схватывает его, то повергает на землю, и отрок вскрикивает, испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет». Злой дух целится своими стрелами сразу в трех направлениях – в человека, во все творение Божие и в самого Бога. Чем новолуние виновато в болезни человеческой? Если оно вызывает беснование и немоту у одного человека, почему тогда не вызывает их у всех людей? Зло не в луне, но в злом лукавом духе, прячущимся и обманывающим человека. Он обвиняет луну, дабы человек не обвинил его. Он также хочет этим достичь и того, чтобы человек решил, будто все творение Божие зло, будто зло человеку приносит природа, а не злые духи, отпавшие от Бога. Потому он и нападает на свои жертвы в новолуние, чтобы люди подумали: вот источник этого зла — луна. А поскольку луна сотворена Богом, следовательно, источник этого зла — Бог, так обманывают людей сии звери, кои хитрее и свирепее всех зверей. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Смерть. Среди безмолвия неба и земли ожесточенно спорят земные мудрецы, что есть материя и что есть дух. А смерть, восседая на гробах, утверждает: материя есть тесто, дух — закваска, вы — хлебы, а я — гость. Божественное колесо. Большое колесо вращается медленно, но оно настигает меньшее, которое вращается быстрее. Чем больше колесо, тем медленнее ход и меньше скрип. Чем колесо меньше, тем быстрее ход и громче скрип. Тоже с людьми. Большое колесо души человеческой есть Бог. Величину его увидеть невозможно, ход его не слышен в скрипе множества маленьких колесиков. Когда же мелкие колесики души замедлят свой бег и утихнут, душа созерцает себя в неизмеримом божественном колесе, охватывающим небо и землю. И тогда, в эти неожиданные и редкие моменты созерцания, душа ощущает неизреченную радость. Безбожник сам себе палач. Когда человек поворачивает свое лицо к Богу, все пути его ведут к Богу. Когда человек отворачивается от Бога, все пути ведут его к погибели. Когда человек окончательно отрекается от Бога и словом, и сердцем, он уже ничего не способен создать и сделать, что не служило бы к его полному разрушению, и телесному, и душевному. Потому не спеши казнить безбожника. Он нашел своего палача в самом себе, самого беспощадного, какой только может быть в этом мире. Сила. Недостаточно только силы воли, только силы ума или только силы чувств. Недостаточно даже всего этого вкупе, если нет высокой цели. Какая польза бегуну от быстроты ног и силы легких, если все в испуге разбегаются от него? Все природные стихии, погруженные в ночной мрак, наполняют душу путника страхом. Когда же восходит солнце, страх исчезает. Град сильнее дождя, но у него нет на земле друга. Доброта далеко видит. Доброта прозорлива и видит глубокие причины. Злоба смотрит лишь перед собой и не знает истинных причин. Злоба и птица знают, что для того, чтобы пошел дождь, нужна туча. Доброта видит, что все в руке Божией. Злоба и осел видят, что для роста кукурузы нужен навоз. Доброта знает, что на все воля Божия. Сверкающая химера. Глаз никогда не присытится созерцанием. Ухо никогда не присытится слышанием. Весь мир в своей целости, сверкающая химера, но, в частности, сама печаль, геройская храбрость в целости и мышиный страх в частности, неукротимый поток жизни и безнадежное одиночество смерти. И вся эта сверкающая химера не может насытить ни одно око, ни одно ухо, не может погасить жажду плотских похотений, и еще меньше способна она утолить жажду духовную. Как одна капля родниковой воды, падая на язык жаждущего странника, не может напоить его, так и вся наша вселенная подобна одной родниковой капле, которая, падая на жаждущий дух человеческий, лишь усиливает жажду, разжигая ее до безумия. Воистину, мир существует, чтобы разжигать жажду духа человеческого. Над мертвым сыном. Стелет мать постель для сына из кашемировой шерсти и монгольского шелка. А сын уж год как покоится в постели из ила, без печали, радости и сна. Приходят к ней победители земных битв, приходят победители морских сражений, и, чтобы утешить ее, приносят ей свои слезы. Для чего все ваши славные победы, если вы несете мне то, что матери имеют с лихвой? Внезапная смерть. Банкир, радостно пересчитывая деньги, представляет, как долго еще сможет он пировать. Голодный гробовщик, взирая на город, размышляет о том, из чьих уст выпадет ему завтра кусок хлеба. Пустыня знания. «Знание — свет», — говорят ученые-гордецы, не имеющие ни радости, ни милости. Смотри-ка, пустыня Сахара — самое солнечное место, но более всего она напоминает раскаленный труп. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.